послание апостола Павла к Колоссянам, я буду читать с первой главы, с 9 по 17 стихи. Святое благовествование или послание апостола Павла к Колоссянам, с первой главы, с 9 по 17 стихи. «Посему и мы, с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякой силою по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии, с радостью благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимые и невидимые, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит». Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за этот вечер, дарованный нам по милости Твоей, слава Тебе за Него. И Ты, Господи, призвал нас сегодня сюда в общение с Собою. И Ты приготовил для нас пищу в этот вечер, как и всегда Ты приготавливаешь. Слава, хвала Тебе за это, Боже наш. И поэтому благодарим Тебя, славим Тебя и превозносим имя Твое святое за удивительную честь и привилегию быть сегодня в общении с Тобою здесь, в молитвенном доме, и также вкушать Твой небесный хлеб и пить эту живую воду, которую Ты посылаешь нам. Памятуя, Господи, свое несовершенство и свою слабость, я прошу у Тебя, Боже милостивый, сделай нас теми, кто разумеет Твое Слово. Сделай нас сегодня теми, которые могли бы принимать это Слово в действительности, как Твое Слово, как авторитетное Слово, как Слово Царя и Творца неба и земли. Помоги нам, Господи, в этом, чтобы мы не были просто слушателями забывчими, чтобы мы не просто пополняли свои знания, но чтобы мы были теми людьми, которые Твое Слово принимают и живут в соответствии с этим Словом. Благослови тех, кто отсутствует сегодня. Ты знаешь, кто где находится в этот вечер. Посети, Господи, их Твоей благодатью. Услышь нас, я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Я прочитал довольно длинный отрывок Священного Писания. Конечно, чтобы нам этот отрывок Священного Писания пройти весь, то нам нужно много часов. Но я хочу обратить внимание на два стиха из этого фрагмента, который я прочитал. На 12 и 13 стих. Так вот, молитва благодарности, молитва благодарения, причины, которые побуждают Павла быть особенно благодарными, и причина, по которой он побуждает верующих в Коринф, то есть в Колоссах, также быть благодарными. Удивительное послание. Когда я обращаюсь к этому посланию, иногда читаю его, вот, хотя читаю и другие тексты, и размышляю над другими текстами Писания, но иногда как-то даже невольно открываешь, и я читаю его, вот, и оно меня восхищает. Почему? Павел никогда не был в Колоссах. Эта церковь образовалась не потому, что там Павел проповедовал, но Павел, к Павлу дошел слух, Епафраз пришел, и он рассказал о состоянии верующих в этой церкви. И Павел возрадовался. Знаете, как пишет Иоанн, что для меня нет это лучшей вести и лучшего состояния, как видеть, что дети мои ходят в истине. Это самое прекрасное, когда ты видишь, что Слово Божие действует, что оно не просто является результатом слуха наших ушей, мы услышали, вышли, забыли, и все нет, а что Слово Божие живо и действенно, оно преображает их жизнь. Оно в действительности делает их жизнь осмысленной. Посмотрите, как он начинает это удивительное послание о том, что он говорит, «Я услышал о вере вашей во Христа Иисуса», 4 стих, «и о любви ко всем святым, и в надежде на уготованное во мне небесах, и то, что вы услышали, он говорит, и то слово, которое вы слышали, смотрите, 6 стих, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и это слово приносит плод, оказывается, и возрастает, как и между вами, то есть это слово возрастает, и плод возрастает, и это радует Павла». И вот он молится. Это удивительно, что послание начинается с его молитвенного общения перед Богом. По всей видимости, он писал его перед Богом. Так вот, смотрите, он говорит, 9 стиха мы начали читать. «С того самого дня, как услышали, не перестаем молиться». Что же такое случилось? Какая проблема? О чем ты просишь, Павел, их? Вот он и говорит, чтобы вы исполнялись познанием воли Божией во всякой премудрости, разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, и возрастая в познании Бога, укрепляя всякой силой по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии. Братья, дорогие сестры, нету границ в познании Бога. Нету того уровня, которого бы мы достигли, и теперь сказали, ну, теперь уже хватит, достаточно, я уже достаточно знаю Бога, я уже достаточно плодоносный, и как тут написано, вот, что во всяком деле благом, я уже достаточно укреплен силой и тому подобное. Нету границ этому. Каждый день, сколько мы живем на земле, Он дан нам для того, чтобы мы больше и больше погружались в Него, познавали Его, укреплялись в благодати, черпали силы. Вот что это значит, милыми. И я представляю себе, когда они получили это письмо, какой радостью наполнилось их сердце. Павел молится о них. И это не просто слова, как сегодня верующие люди говорят, ну, я молюсь за тебя, я молюсь за тебя. Это совершенно не то. Человек предстоит перед Богом, в присутствии Божьем. Он пишет это письмо, и он находится в молитвенном состоянии. Он радуется, видя их веру. Он радуется, что любовь между ними возрастает. Он радуется, что слово приносит обильный плод во славу Господа. И в действительности они радуются. Павел не являлся посредником, нет. Мы не являемся посредниками. Хотя многие люди так и думают, вот если пастор помолится, о, это да. Нет, мы не посредники. Павел не был посредником между Богом и человеком. Нет, абсолютно нет. Может быть, у них есть особая нужда, особая проблема. Так вот, я прошу вас, чтобы вы, придя домой, прочитайте эту первую главу несколько раз. Здесь не так много стихов. Прочтите эту главу. Вот, это, слова этой молитвы, когда мы углубимся в эту молитву, поймите, и то, что здесь разрешение сверхважных проблем именно в этой молитве. Это рецепт, самый настоящий рецепт, как сделать, чтобы наша жизнь, чтобы наше современное христианство, чтобы оно действительно было насыщено сознанием Божьего присутствия. Вы знаете, чем наполнено наше сознание, такова и наша молитва. Абсолютно. Поэтому, чтобы жизнь в действительности была доказательством живой веры, христианство – это не просто религия, мы должны это себе уяснить, а христианство – это есть глубочайший процесс, внутренний процесс нашего внутреннего переустройства. И хотя мы в день нашего покаяния, в день обращения, мы получили новое рождение, внутри нас в действительности новый человек, который имеет непосредственную связь с Господом, но преображение или посвященность – это процесс всей нашей жизни до смерти. То есть, я хочу сказать, что это есть глубочайший внутренний процесс, который потрясает нашу душу. Так вот, я не буду останавливаться сегодня именно на всех стихах, которые мы прочитали. Я только хочу в этот вечер обратить внимание на три важных причины, побуждающие нас благодарить Бога. Хотя мы благодарим Его всегда и за все, но здесь Павел указывает нам четко, ясно и конкретно очень важных три причины, по которым мы должны благодарить нашего Господа. Так вот, дорогие мои, насколько наша душа, насколько наше сердце наполнено Господом Иисусом Христом, настолько будет и наша молитва соответствовать. Проверяйте сами себя. Но если Христос не живет там, тогда молитва в тягость. Тогда люди говорят, я не умею молиться. Тогда люди говорят, я не знаю, о чем молиться. Я верю, правильно. Почему? Потому что там внутри пустота. Надо что-то придумать, чтобы, о чем молиться. Но когда там наполнена внутренность Христом и Духом Святым, тогда не нужно переживать. Оно всегда, помните, что Дух Святой, Он научает нас неизреченными словами обращаться к Господу. Так вот, в этот вечер какому типу людей мы принадлежим? Давайте мы посмотрим, кто мы. Итак, первое, на что обращаю наше внимание. Павел благодарит Господа. Смотрите, 11 стих. «Укрепляя всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью благодаря Бога и Отца». Оказывается, что для Павла молитва – это была причина радости. Это не просто была причина тяжести, что ну нужно ж помолиться, нужно вот. Для него не было. Для него это, оказывается, сейчас, когда он пишет это письмо, и он находится в молитвенном состоянии, он это с радостью совершает и с радостью молится. За что? Он говорит, с радостью благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых. Знаете, есть люди, которые благодарят Бога только тогда, когда они что-то получают, когда они что-то имеют. Есть люди, которые вообще никогда не благодарят Бога. Конечно, каждый удар моего сердца и ваших сердец уже достаточен для того, чтобы благодарить Бога. Каждое наше дыхание – это есть дар Божий благодати. И мы благодарим Господа за это. Но придет время, когда наши сердца перестанут стучать. Придет время, когда мы перестанем дышать. И тогда что? Но Павел показывает, что вы, люди спасенные, у вас есть нечто более величественнее, более прекраснее, более существенное, нежели биение сердец, нежели дыхание. За что мы будем вечно благодарить нашего Господа. Так вот, дорогие мои, есть люди, которые благодарят Бога, именно понимая эту ситуацию, они благодарны Богу и тогда, когда есть урожай, и тогда, когда нет урожая, и тогда, когда они здоровые, и когда они больные, вот оно что. Почему? Потому что у них есть нечто то, чем они обладают, и это нечто, оно имеет драгоценность, это неоценимую стоимость он. Помните, Павел говорит, благодарение Богу за неизреченный дар Его, его нельзя ни оценить, ни объяснить. Вот чем должно быть наполнено наше сердце. Это выше всех земных богатств и сокровищ, то, чем мы обладаем. Так вот, вот эта причина как раз-то и есть причиной глубокой внутренней нашей удовлетворенности в Боге, на которой не влияет или не оказывает влияние никакие земные эти обстоятельства, или это экономический кризис, или же это подъем экономический, или же это болезни, или же это здоровье. То есть на внутреннюю удовлетворенность оно не оказывает никакого влияния. Почему? Помните, говорит Иов, а я знаю, в кого я уверовал. Да, сейчас он настолько больной, что у него все тело гноится, пузырится, все он только вокруг десен у него живое тело. Прикосновение одежды вызывает у него боль. А он говорит, а я знаю, и я буду надеяться. И он в последний день, он восстановит мою сию распадающуюся кожу. Вот это вот чем Иов обладал вот этой внутренней удовлетворенностью в Боге. Конечно, он не понимал, почему он болеет, и он хотел узнать. Это другой вопрос. Так вот, дорогие мои, подумайте, с радостью благодаря Бога, не по долгу службы, не потому, что он несет какое-то служение, и к нему обратились, ну и, конечно, ну как же не помолиться, если просят об этом? Так вот, дорогие, что случилось? Хорошая зарплата теперь у Павла, и он благодарит Бога. Что случилось? Хорошая пенсия, вот. Или же все дети верующие, поэтому он с радостью благодарит Бога. Или еще какая-то причина. Милыми, Павел прожил тяжелую жизнь. Прочитайте второе послание к Коринфянам с 11 главы, и вы увидите, Павел там пишет, какие он бедствия терпел, какова жизнь его была тяжелая. Так вот, смотрите, он благодарит Бога за что? Призвавшего нас. Если бы больше ничего не было в Священном Писании, то уже один вот этот стих в послании к Колоссянам, он дает нам в действительности немеркнущий импульс, неугасающий импульс благодарить Бога. Почему мы спасены, дорогие мои? Нам надоело там быть в этом грешном мире, и мы тогда решили, о, Господи, прими нас в конце концов, и Господь посмотрел на нас, ну ладно, я посмотрю на ваше поведение, принять вас или нет. Милые, Он призвал нас. Вот чем, когда мы понимаем вот это состояние, дорогие мои, по каким качествам, по каким заслугам мы имеем спасение. Почему мы спасены? Подумайте об этом. Конечно, я понимаю, что для многих людей молитва – это в тяжесть. Они не знают, в чем молиться, им трудно подбирать слова. Почему? Потому что они никогда не пережили в своей жизни глубину падения. Они никогда в своей жизни не ощутили себя в действительности жалкими, падшими, погибшими, беспомощными грешниками. Посмотрите, Павел пишет в другом послании: «Братья, посмотрите, кто вы призваны, кого он призвал». Он призвал нас. Если бы Он не призвал нас, да нам бы никому бы и в голову не пришло бы, чтобы нам обратиться к Богу, чтобы нам покаяться, чтобы нам получить спасение. Смотрите, какую квалификационную оценку мы получили, что мы попали в число спасенных людей. И вот это непонимание, дорогие, когда люди не живут этим, тогда они не ценят это. Да, они благодарят Бога, они говорят: о, посмотри, как чудно меня Бог благословил, потому что я хорошо устроился, мои дети обеспечены, они все имеют, я что не попрошу, Господь всегда все дает и тому подобное. Хорошо, я не хочу сказать, что это плохо, но это так мелко, дорогие мои. Это настолько унижает нашего Господа. Ведь сущность нашей жизни не вот в этих временных, не в том, что там в действительности мы всегда сыты, мы хотим, что хотим, то едим, мы живем в хороших обстоятельствах. Знаете, это настолько унижает и обесценивает спасение. Вот что хочет подчеркнуть Павел сегодня в этом послании. Он хочет показать вот это, насколько величественнее, настолько прекраснее то, к чему нас Господь призывает. Я дальше буду говорить. То, что нас ожидает, то, к чему нас влечет, то есть это будущее, которое мы имеем сегодня не просто понаслышке, это не просто воображение, а это реально, оно есть. Помните, Христос сказал: а если бы не так, то я сказал бы, я иду приготовить вам место. Но оно есть, дорогие мои. В доме Отца Моего обителей много, и прежде чем создать эту землю, прежде чем создать эту вселенную, Бог прежде всего позаботился, о том, чтобы приготовить вот это вечное царствие для тех, кто будет вечно царствовать и блаженствовать с нашим Господом. Вот оно что, смотрите, призвавшего нас, Господь нас призвал. Мы не проходили собеседование с Ним. У нас не было с Ним интервью. Абсолютно нету. Что было у нас? Чем мы обладали тем, что заинтересовало Бога в нас? Чем бы Бог мог бы воспользоваться? Это не то, что на земле у кого-то какой-то бизнес, и для того, чтобы этот бизнес расширять, он нанимает себе рабочих, нанимает служащих. Нет, дорогие мои, это не то, что Бог не мог закончить своего царства, и поэтому он думает, ну, я создам человека и человечество, и потом они будут приходить, они будут помогать мне. Он не нуждается, помните, по проповеди апостола Павла в Афинах, Бог, сотворивший небо и землю, Он живет в неприступном свете, Он не нуждается в служении рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Он сам, дая жизнь и дыхание всему, Он не нуждается. Абсолютно. Дорогие мои, послушайте, куда Он нас вел? Кто мы призванные, говорит апостол Павел. Братья, посмотрите, кто вы призванные. А для того, чтобы лучше было понять, Павел говорит, он призывает грешников, из которых я первый. Пророк Исаия, обращаясь к своему народу, он говорит, о вы стремящиеся к правде, посмотрите на глубину рва, из которой вы извлечены. Посмотрите на скалу, из которой вы иссечены. Меня это, знаете, вот почему меня это так послание Колоссянам, когда я иногда к нему обращаюсь между тем, как другие тексты исследую, и я когда возвращаюсь, особенно к этой первой главе, в действительности оно потрясает. Он прошел мимо царей, а избрал кого? А призвал нищих. Мы ничем не обладали. Посмотрите, Он оставил мудрых и разумных мира сего. Помните молитвенное общение, радость и восклицание Господа нашего Иисуса Христа, 11 глава Матфея. Он говорит, славлю Тебя, Отче, неба и земли. За что Христос Его славил? Что Ты утаил сие от мудрых и разумных. Вы представляете? Люди восхищаются сегодня многими учеными, профессорами, говорят, о, это глыба, о, это действительности, это мудрость. А Христос говорит, что эти люди оставлены, что ты утаил сие от мудрых и разумных, а кого призвал? Младенцев. Открыл. Братья, дорогие сестры, вот что это значит. Благодарю Тебя, он говорит, благодаря Бога и Отца. Здесь, когда вы читаете этот текст, он немножко не так говорит, потому что, когда мы проповедуем Евангелие и читаем, то оно идет обратно, а здесь поставлено вот что люди, которые вкусили в результате обращения к Богу, в результате спасения, рождения свыше, когда они вкусили, как благ Господь, то они идут к источнику, откуда оно исходит. А оно исходит от Бога, ибо так возлюбил Бог. Вот он, источник нашего спасения. И поэтому Павел говорит, то, что вы имеете во Христе Иисусе, благодарите Бога, потому что Он, то есть Бог, избрал нас, Бог призвал нас, Бог спас нас в Иисусе Христе. Он все это сделал. И Он даже избрал из этого греховного мира, и Он дал их Сыну. И помните, Сын говорит однажды в своем молитвенном царстве, что они все придут ко Мне, те, кого Он призвал, они придут к Нему. Так вот, дорогие мои, смотрите, что здесь, какое удивительное. Погибшие грешники, достойные вечного ада и вечного мучения, благодаря вере в воплощенного Божьего Сына, благодаря Его страданиям и Его смерти, стали сегодня достойны царствия Бога и Отца. Вот оно, благодаря Бога и Отца. Бывшие, погибшие, жалкие, несчастные люди. Вот оно что. Посмотрите, как Павел пишет о себе. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, где он описывает, говоря о Евангелии. Смотрите, 15 глава 1 послания. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, и которое вы приняли, в котором утвердились, которыми спасаетесь». И дальше он говорит, «Ибо я первоначально проповедовал вам». Вот, и дальше, дальше, дальше. И он говорит так, 4 стих. «И что он погребен был, и воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом более нежели 500 братьев в одно и то же самое время». Дальше 7 стих. «Потом явился Иакову и также апостолам». И 8 стих. «А после всех явился и мне, как некому извергу». Вот как Павел называет себя. Глубоко верующим и религиозным человеком он был. По учению фарисей, по закону, он верил в Бога. И он говорит, как некому извергу явился он, призвал его. Так вот, дорогие мои, какой странный выбор Бога, это удивительно. По-человечески это просто невообразимо. Павел удивлен. Падшие ангелы, они связаны узами вечного мрака, хранятся для погибели, хранятся для вечной погибели. И он прошел мимо их, а выбрал кого? Нас. Вот оно что. Что было ценно у Авраама? Что было ценно у Иакова, что он Иакова избрал, а его брата Исава отверг? Это он Бог. Он это делает. Второе, что здесь говорится. Итак, 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых, избавившего нас от власти тьмы». Опять заметьте, Он нас призвал, и Он нас избавил. Никто, как утром сегодня брат говорил, никто из людей сам по себе не мог спастись абсолютно. Потому что это не просто то, что мы не могли спастись. Очень часто употребляют, когда хотят люди объяснить спасение, то они приводят пример такой, что, ну, когда человек тонет, в общем, и он хватается там за это весло, оно там скользкое и тому подобное, вот, и потом ему руку подают, и он ухватился, и тогда его вытащили и спасли. Оно неплохо, да, кажется, пример. Но Писание говорит и учит нас, что хотя мы тонули, хотя мы находились в этих грехах, но у нас даже не было желания, помните, никто не ищет Бога. Вот оно что. Мы Его не искали, Он нас нашел. Мы Его не любили, Он нас возлюбил. Вы представляете? То есть Он избавил нас. И Павел говорит, слушайте, церковь, верующая в Колоссах, вот чем должно быть наполнено ваше сознание. Да, хорошо, когда у нас есть хлеб на столе, хорошо, у нас есть пища, одежда, пропитание, это да. И это тоже милость Божья, это все. Но это все временно, есть оно или нет его, оно все пройдет. Все это пролетит в один миг. Но вот эти вечные ценности, вот чем вы должны оперировать, вот чем вы должны дорожить. Вот оно что, знаете, благодаря Богу, призвавшего нас дальше, избавившего нас от власти тьмы. Никто не мог нас избавить от власти этого тирана. Он держал нас крепкой хваткой. Он приковал нас. Мы были скованы цепями греха, цепями неверия. Мы были скованы, и мы не могли. Мы были, как пишет Исаия, мы были, как народ разоренный, в темнице, в подвале. И не было Избавителя, и никто не мог нас избавить. Вот о чем говорит Писание. Более того, Павел пишет, что мы были мертвы по нашим делам и по нашим беззакониям. Читайте 2 глава послания Ефесянам. Он оживотворил нас. Поэтому мы же были мертвы. Мы мертвый человек, он же не различает абсолютно ничего. А для того, чтобы в действительности увидеть и увидеть вот эту погибель, увидеть вот этот, или вернее услышать вот этот смрад этого греховного общества, надо было оживотворить нас, надо было сделать нас способными, чтобы мы могли это различать и ощущать. Надо было сделать нас способными, чтобы оно в действительности, чтобы нам стало оно противно, чтобы у нас появилось желание избавиться от всего этого. Он дает нам и хотение, помните, Павел пишет, и действие по своему благоволению. Он дает, он и избавляет. Вот что. Так вот, дорогие мои, из этого царства тьмы, в котором находятся все грешники и в котором находится мир, оттуда нет выхода. Нету выхода. Там все запечатано абсолютно. Нужно было Божьему Сыну спуститься в это царство тьмы и разрушить. Помните, а как дети причастны плоти и крови, так и он воспринял онное, дабы смертью своею лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И он разрушил. И помните, Павел пишет в этой же 15 главе 1 послания к Коринфянам: смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Вот оно что, все. Нету выхода оттуда, из царства тьмы нет, нету. Христос спустился, Христос победил, и теперь выход есть, но выход это есть наш Господь Иисус Христос. Он есть дверь, помните, Писание говорит, в царство вечное, в царство Бога и Отца есть одна дверь из царства тьмы, и эта дверь – это наш Господь Иисус Христос. И поэтому, кто не дверью входит, помните, как Писание его называет? Так вот, дорогие мои, но проблема вот в чем, что Господь наш говорит, но люди больше возлюбили тьму. Вот это вся проблема. Они убегают от света. А нас он вывел, как тут написано, избавил нас от власти тьмы. Вот что сделал наш Господь. Нейтральной полосы между царством тьмы и царством Божьим нету. Или мы находимся в царстве тьмы, или мы находимся в царстве Господа нашего Иисуса Христа. Вот как говорит нам Слово Божье. Так вот, спасенные люди – это люди избавленные. Люди избавлены от власти тьмы. И это Писание говорит, во многих. Писание говорит, если Сын освободит, истинно свободны будете. Теперь спасенные люди, как тут сказано, избавившего нас от власти тьмы, теперь дьявол не имеет на нас никаких прав, на спасенного человека. Он не имеет прав. Он может нас шантажировать, он может нас искушать, он может нам что-то предлагать, но у него нету прав. Когда мы были в греховном мире, да, он имел на нас права, мы были его. Но теперь, когда Господь наш освободил, избавил нас, теперь наш Господин Господь, теперь мы подвластны Ему. Да, сатана может шантажировать, может, он не только, он даже может поносить нас. Помните, в Откровении написано, что он был низвержен оттуда, вот, почему? Потому что он нас поносил, клеветник, день и ночь он клеветал перед Богом на нас. Он может это делать, но власти над нами не имеет. Так вот, дорогие. Он может бравировать, может давить, может, он может даже мысли нам посылать в нашу голову, он может даже предлагать, но чтобы дотронуться до нас, он должен просить разрешения у Бога. И потому, дорогие мои, Христос говорит, даже волосы на вашей голове сочтены. Он не может даже ни одного волоса с нашей головы снять, если не будет Ему дано разрешение от Бога. Вот что на самом деле является для нас. Третье, за что написано вот что. Итак, призвавшего нас, дальше избавившего нас и введшего нас. Смотрите, куда Он ввел нас? В Царство. Это просто, вы знаете, потрясающе. Павел говорит, в каком, смотрите, какое время, и так избавишь от власти, и введшего, то есть уже совершилось действие, он уже ввел нас. Помните, он, послание к крестьянам, говорит, что он оживотворил нас и посадил на небесах, то есть уже. Мы еще здесь на земле, мы еще здесь ходим, мы еще здесь живем, ходим и так далее. Но уже в будущем Господь нас видит там, сидящими на престоле. Господь видит нас уже тех, которые являются гражданами Царствия Небесного. И вы не думаете, что вы, когда придете в Царство Небесное, и все, вот, и как утром сегодня брат говорил, что мы будем сидеть на престолах, и вы придете, а смотрите, а ваше уже кресло занято. Знаете, я когда летел сейчас в Аргентину, и обычно, у меня билеты еще по компьютеру заказаны, все сделано, и я себе там думаю, пусть народ там идет, толпится скорее, мое место есть. Я себе последний, когда захожу в самолет, ага, а на моем месте сидит человек. Я говорю, о, сори, это мое место. А он мне показывает корешок маленький, 24-е место, и это буква, все. И у него, и у меня. Я тогда пошел к стюардессе и говорю, что мое сиденье занято. Она говорит, пошли туда, пошли. Она говорит, ну-ка, дай корешок свой. Вот он дал корешок, она взяла мой корешок, она пошла туда, потом она возвращается назад и говорит, это не твой самолет, ты сел на чужой самолет. Я первый раз такое вижу. Прошел все эти проверки, все человек прошел, и он сел не свой самолет. Я летел в Лима, а он летел в Чили, в Сантьяго. пришлось, а может он специально, я не знаю, но она его взяла сама и потом вывела и туда к тем, которые там пропускают, вот, подвела, как они так это сделали. Так вот, дорогие мои, смотрите, он ввел нас, уже ввел нас. Он не говорит, что он ведет вас в будущем, а он уже, то есть уже наши места забронированы там, дорогие мои. Вы понимаете? Насколько когда колоссяне получили вот это письмо, вы понимаете, насколько они в действительности могли возрадоваться, насколько этот дух их поднялся. Как это хорошо, когда в действительности нас окружают такие люди, как Павел, который при всем несовершенстве, в Колоссах тоже были проблемы. Как и в других церквах, есть эти проблемы и все. Но вы знаете, иногда, когда люди что-то говорят, вот, или что, вот, они могут так это преподнести, что ваш дух как бы возбуждается, воспринимается, и вам хочется еще больше посвященности, хочется еще больше трудиться для Господа. Другие люди наоборот. Так вот и Павел тоже, посмотрите, как он удивительно, почитайте это как послание к Колоссянам. У них были проблемы тоже в этой церкви, как и в других церквах, есть, как и в нашей все. Но заметьте, как удивительно он их поднимает на эти духовные высоты, чтобы показать им, кто они на самом деле, чтобы показать им, что Господь для них сделал, чтобы в действительности наполнить их сознание присутствием Господа Иисуса Христа, погрузить их, чтобы действительно они поняли от того, какое избавление они получили. Кто их спас? И теперь, что их ожидает? Вечие в Царстве. Конечно, мы можем понимать этот текст Священного Писания и двояко. Помните, Павел пишет Римлянам: «Ибо Царство Божие не пища и питье, но мир, радость и праведность во Святом Духе». То есть, Царство Божие внутри вас, он говорит, когда был на земле. Да, это тоже, он уже в нас ввел это Царство мира, мира радости, покоя, любви, и мы уже им обладаем здесь. Помните, он пишет в послании филиппийцам, что «не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои сердца перед Господом, и мир Божий, который превыше всякого ума». Вот это Царство Божие. Когда в действительности и волнение, когда и переживания, когда и бедствия, помните, как эти трое юношей, которые не поклонились этому идолу там, им грозила печь огненная. И вдруг этот Навуходоносор, он разъяренный, он говорит: «Семь раз сильнее печь разожгите». А они спокойны, они говорят: «Мы твоему идолу кланяться не будем. Наш Бог, он сильнее тебя, он может нас избавить. А если даже он не избавит нас, то это в этом нет никакой надобности нам поклоняться и отвечать тебе». Вот оно, заметьте, люди абсолютно уверены, люди абсолютно без всякого волнения, без всякой тревоги, они знают, что у них есть будущее, и они спокойно идут. Вот что мы имеем, дорогие мои, избавившего нас от власти тьмы и введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего. Вот оно. Кто является царем и владыкой этого вечного царствия? Помните Откровение, когда читает «Царь царей», когда он возьмет эту книгу, все небо, все небожители, все люди, ангелы, архангелы, херувимы, они будут воспевать этому царю. Вот кто, наш Господь Иисус Христос. Поэтому будем молиться и мы сейчас, чтобы Господь в действительности помог нам и научил нас. В действительности, нам нужно сделать, дорогие мои, переоценку ценностей Что для нас дорого? Время, которое дает нам Бог, как мы его используем? Для того, чтобы развлекаться, для того, чтобы плоть свою насыщать чем-то? Или для нас дороги общение со святыми? Посмотрите на Давида, царя, как он ценил общение со святыми, как он ценил общение с Богом. Царь, имеющий столько заботы, а он молится и говорит: «Господи, одного просил я у Бога, Господа, того только ищу». Что ты просишь, Давид? «Чтобы мне пребывать в доме Господнем во все дни жизни». А что такое? Созерцать красоту Господню. Вы подумайте, я когда размышляю над этим текстом, вы знаете, меня это потрясает. Он приходит, это же скиния, палатка была, это же не строение. Это ученики говорили: «Господи, посмотри, какие камни гордились Иерусалимским храмом». А в то время это была палатка, и когда он туда приходит, и не туда, а туда уже, может быть, за много верст, Или миль, когда ветер дует, а там это мясо горит на этих самих, на этих жертвенниках. А Давид говорит: созерцать красоту твою. А он видел красоту в чем? Не в художественных ценностях, не в картинах, которые сегодня люди любуются, не в произведениях художников, а он видел ценность в другом. Он приходил туда, изможденный грехом, и принося эту жертву, этого агнца, или ягненка, или козленка, и когда он заколался, когда эта жертва сжигалась, его душа наполнялась миром, покоем. Нет, не кровь козлов и тельцов очищала его душу, но это был прообраз грядущего Мессию, крови пролитой нашего Господа. И эта красота была, вот она. Вот эта красота вечная, эта красота нетленная, это та красота, которую мы будем созерцать вечно, потому что мы будем лицезреть Его, нашего Бога и нашего Спасителя. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я так благодарен Тебе, Господи. Что я могу сказать? Поистине, если бы не Ты, если бы не Твое призвание, Господи, ведь Ты призвал, Ты, Господи, оправдал, Ты спас, Ты помиловал. Слава Тебе за это, потому что все во всем Ты. Помоги всегда помнить об этом и не забывать, что мы находились в действительности в этом глубоком-глубоком рву, из которого не было выхода, и никто из нас не мог выкарабкаться оттуда, если бы даже и хотел, но у нас даже не было желания, мы не искали этого. Господи, слава Тебе за то, что Ты опустился в этот ров. Ты, Господи, убил этого змея, поразил его в голову, опустившись в этот глубокий ров. Слава Тебе за это. И Ты призвал нас. И Ты, Господи, освободил нас от этой власти тьмы, от власти греха. Слава Тебе, что Он не имеет власти теперь над нами. Хотя Он и искушает, и соблазняет нас. И Ты знаешь, даже мысли посылает в наши головы, и это Он старается делать все. Но хвала Тебе, что мы теперь Твои подданные, Твои дети, которые принадлежат исключительно Тебе. Благодарим Тебя за это. А посему, Господи, сейчас стоя перед Тобой, я прошу Тебя, чтобы Ты глубоко-глубоко в сердца наши заронил эти слова, вечные, живые слова, чтобы мы могли в действительности ходить под воздействием этих слов, чтобы эти слова могли произрастать и приносить обильный плод во славу Твоего святого имени. Об этом я прошу Тебя, умоляю. Господи, Ты знаешь и другие наши намерения, просьбы, чаяния, проблемы там в нашей церкви также. И я молю Тебя, прошу, Господи, пошли сегодня голод и жажду
молитвенного общения членам нашей церкви, Господи. Ведь не всегда будет такая возможность. Не всегда, Господи, будет Твой голос звучать. Не всегда, Господи. А поэтому помоги, чтобы никто из членов нашей церкви не оказался опоздавшим. Когда придет это желание, когда придет этот голод, Господи, а он будет на этой грешной земле, ибо Ты сказал, что будут ходить от моря до моря, искать Слово Твоего, чтобы услышать Твое Слово, и не найдут, ибо оно будет взято с земли. Сохрани Ты, Господи, чтобы никто из наших членов церкви, из наших родственников, из наших детей, чтобы не постигла эта печальная, ужасная участь, которая грядет на вселенную, когда Ты будешь изливать ярость гнева на всех непокоряющихся истине. Господи, яви милость Твою, я прошу Тебя, многим-многим нашим соотечественникам, нашим родственникам, нашим друзьям, знакомым нашим, членам нашей церкви. Даруй вот эту жажду и голод сегодня. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови также на эту неделю. Ты знаешь, что ожидает каждого, ибо Ты руководишь нашей жизнью и даже нашими помыслами и делами Ты руководишь, поэтому я прошу Тебя, Твоего руководства, Твоей защиты для тех, кто будет работать, кто будет учиться, кто будет на одре болезни или кто-то будет в пути находиться, в отъезде. Я прошу Тебя также за нашу сестру Юлю, которая будет возвращаться скоро с Аргентины, чтобы Ты благословил ее в пути, дал в полном благополучии возвратиться к себе домой, а также и в свою церковь. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
С миром Божиим да благословит всех вас Господь.